Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Верди я и Богу вещанный я проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял Иси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни вонях и смерть приял Иси паче всякого всеплодия, едини следы сердечная.
Здравствуйте. Сегодня в студии православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна Валерьевна. Поздравляю всех с праздниками замечательными. Но однако же тема, о которой мне приходится говорить, независимо от тех замечательных праздников, которые мы переживаем, является не столь радостной. Сегодня нужно сказать о том, что чипохват населения, то есть тот процесс, о котором мы говорили, как о предполагаемом, о чем-то связанном с далеким будущим, у нас в России практически начат. Мы видим этот процесс в двух формах. В имплантации микропроцессорных устройств в тело человека, пока по желанию и за деньги. Рекламу этого процесса многие могли видеть и в Москве, и в Санкт-Петербурге, даже по телевидению. И процесс принуждения людей получать микропроцессорные устройства, расположенное в пластиковой карте. Вот возникал вопрос много раз и в спорах, которые велись вне этой студии, да и здесь мы обсуждали как-то этот вопрос, а будет ли принуждение вот в этом процессе чипохвата населения России? Будут ли людей заставлять получать эти микрочипы? На сегодняшний день, на мой взгляд, мы получили очень четкий ответ на этот вопрос. Вот сегодня как раз проходил очередной прием здесь вот в центре храма «Непиваемая чаша». И в самом начале ко мне пришли женщины, которые отказались от получения пластиковой транспортной карты с микропроцессорным устройством, который содержит их страховой номер в качестве их индивидуализирующего признака основного. Вот они пришли с таким наболевшим вопросом, а будет ли какое-то изменение в нашей жизни? Сможем ли мы все-таки получить заслуженную нами льготу, вот эту компенсацию за транспорт? Потому что пенсия у нас очень маленькая, и нам это очень тяжело. Все, что мы смогли ответить этим людям, это то, что, вероятно, ждать каких-то изменений в этом вопросе не приходится. Единственное, что они отдаляют своим протестом, то есть вот отказом принимать эти пластиковые карты с микрочипом, содержащим страховой номер, цифровое имя человека, они отдаляют этим процесс оформления компенсаций за квартплату через вот эти пластиковые карты. То есть, когда размер платы за квартиру будет установлен очень большой, также будет установлена очень большая компенсация за вот эту вот плату. Но, однако, компенсацию то можно будет получать только посредством вот этой пластиковой карты с микропроцессорным устройством, содержащим страховой номер в виде цифрового идентификатора владельца этой пластиковой карты с микропроцессором. Ну вот вам и ответ на вопрос. Вот принуждение это или не принуждение? Лишать человека заслуженной льготы, без которой он с трудом живет. Например, вот компенсации пенсионерам за транспорт. Как рассмотреть ситуацию с этими людьми, которые сегодня ко мне приходили? Добровольно они вот выбирают между тем, получать микрочип или нет? Или все-таки в этом выборе присутствует принуждение со стороны государственной власти к получению этого микропроцессорного устройства. Вот у нас напрашивается вывод, что это явное принуждение. Либо получаешь льготу, но только с применением микрочипа и личного кода, страхового номера, либо вообще остаешься без этой льготы. Ну, конечно, многие будут говорить, ну что ж, вот это выбор, перед которым мы все встали. А многие ли отказались от этой карты сегодня в Санкт-Петербурге? Мне кажется, что число отказавшихся меньше, чем число получивших. Вот вам и чипохват населения. И даже если я и повторяюсь сегодня, но я еще раз хочу сказать, что применяющая, то есть та система техническая, в которой применяются эти пластиковые карты с внедренными пока в них микропроцессорными устройствами, вот эта вот компьютерная система, она не делает различия уже между тем, куда имплантирован этот микрочип. В тело человека, владельца этого микропроцессорного устройства, или в документ, в данном случае пластиковую карту, владельца этого микропроцессорного устройства. Важно то, что микрочип, который применяется, он принадлежит конкретно этому человеку. И в этом микрочипе уже применяется страховой номер в качестве основного индивидуализирующего признака владельца этой пластиковой карты. Когда каждый владелец этой пластиковой карты проходит через турникет в метро и прикладывает руку, ну или сумочку, в которой находится эта пластиковая карта с микропроцессорным устройством, этот владелец, этот человек уже напрямую, без посредника, становится пользователем системы. Его индивидуализация по цифровому коду происходит совершенно добровольно с его стороны. Он добровольно именует себя по номеру в этих отношениях. Поэтому мы считаем, что мы смело можем заявить, что чипохват населения в России начался. Начался вот так вот тихо, незаметно, привычно, как все у нас делается в таких случаях. И в связи вот с этим процессом нельзя не заметить резкое проявление других явлений, которые показывают нам, что мы подошли к определенной черте. И эти явления нельзя оставить без внимания. Вот у меня в руках книга, которая издана в Санкт-Петербурге издательством «Русский Сфигмен», которая называется «Глобализм и религия Антихриста. Выпуск первый. Эпоха отступления». Составитель этой книги Правдолюбов А. Трудно сказать, скрывается ли за этим именем кто-то, носящий еще несколько каких-то имен, как матрюшки, или это в действительности человек, носящий это имя. Но сдается мне, что это псевдоним. Может быть, я и ошибаюсь. Но, однако, в этой книге наконец-то проявилось то, о чем раньше нам приходилось говорить, используя разнообразные полунамеки, какие-то недоговоренности, какие-то недоведенные до конца мысли или поступки. В этой же книге позиция врагов Русской Православной Церкви, ненавистников Русской Православной Церкви, всех, кто проводит вот эту вот энергию ненависти к православию, она выразилась очень четко. Иначе, как есть у ереси, основную мысль, выраженную в этой книге, назвать невозможно. В этой книге проводится очень четко мысль о том, что когда мы с вами участвуем в таинстве литургии, когда молимся, мы присутствовали воплощение тела и крови Христовой таинственным. По мнению составителя Правдолюба, мы с вами уже участвуем в антихристовой мессии. Мы поклоняемся антихристову зверю, сатане. При полном соответствии, как здесь выражается составитель обряда, то есть без искажения таинства, составитель этой книги приходит к выводу о том, что да, уже сейчас в Русской Православной Церкви вот служится вот такая вот служба. Не Господу, не прославление Господа нашего Иисуса Христа происходит, а служба сатанинская. Вот, наконец-то, это написано черным по белому, наконец-то это опубликовано. И теперь мы как бы видим проявление вот этой страшной симфонии тех злых сил, которые внедрены в Русскую Православную Церковь для разрушения ее изнутри, и тех сил, которые действуют как бы извне. Наконец, они решили, вот на этой стадии, когда уже к нам подкатывает начертание антихристового зверя, что пора им себя проявить. Мне трудно говорить о последствиях издания этой книги, о последствиях того, что она распространяется среди православных, и что это издательство, так сказать, продолжает еще свое существование, несмотря на распространение такой книги у нас здесь, в стране, которая претендует на название Третьего Рима. Но вот такой факт в жизни православных христиан в России произошел. И здесь нужно понимать, что вот эти все ручейки ненависти, которые выражались разными людьми в отношении Русской Православной Церкви, наконец вот зазвучали таким сильным, мощным потоком в этой книге. Конечно, нельзя не сказать и о том, что делались и раньше попытки говорить о необходимости изменения иерархии Русской Православной Церкви. И эти книги также издавались и издаются у нас в России. Вот мы, например, читаем в книге «Вожди Третьего Рима», что вообще, так сказать, пора низовому духовенству вместе хотя бы с несколькими смелыми архиереями, опираясь на бескомпромиссный православный народ, начать, так сказать, миссию по возглавлению нашего народа, взять на себя роль духовного водительства здоровыми силами нашего общества вместо руководства Русской Православной Церкви. Но это, так сказать, одно из мнений, которое проводилось раньше. Раньше также говорилось о том, что Священный Синод издают разнообразные подложные документы, например, обращение Священного Синода – это только слова, а на самом деле там ведется соответствующая деятельность, которая полностью противоречит этим словам. Например, в связи с цифровой идентификацией издано обращение Священного Синода 6 октября 2005 года, в котором черным по белому написано, что человеку нельзя присваивать номер, но однако же вот якобы есть еще какие-то другие документы, а это обращение подложное. То есть напрямую еще и обвинялось высший орган Русской Православной Церкви, Священный Синод, в такой откровенной лжи. Вот множество таких ручейков, наконец, они вот слились в такой вот единый поток. О том, что вообще, так сказать, и литургия-то у нас, оказывается, и все мы, которые вот только что праздновали Святую Пятидесятницу, сегодня наш замечательный праздник, День Святаго Духа, оказывается, вот мы с вами участвовали в таком вот страшном таинстве, по мнению врагов Русской Православной Церкви. Конечно, страшно говорить об этих вещах, но о них говорить необходимо. Необходимо обличать этих людей и необходимо приводить их к ответу. Потому что если мы этого не делаем, то мы перестаем в действительности быть православными христианами. И мы становимся соучастниками врагов Русской Православной Церкви. Мы становимся, по сути, антихристианами. На куда же направлен этот страшный поток ненависти? Объяснение есть. Может быть, много других. Вот одно из них, мне кажется, таким важным. Вот посмотрите, как книга называется «Глобализм и религия Антихриста». Вот используют протест, массовый, общенародный протест в России против цифровой идентификации, против этой антихристовой глобализации. Но вот это объединение людей, по милости Божией, происшедшее у нас в России, это объединение православных хотят использовать не для очищения общества, а хотят его направить на ложную цель, как всегда это делали жидомасоны, ненавистники Русской Православной Церкви, на уничтожение самой Церкви. Не на то, чтобы люди очистились в Церкви, чтобы они покаялись, а на то, чтобы они ушли из своей собственной Церкви. Вот к чему черным по белому опубликованный звучит призыв в книге, продающейся и распространяющейся сегодня, может быть, даже бесплатно, книги в Санкт-Петербурге. Почему такие призывы раздаются? Да потому что просто ведь как? Если сами-то уйдут дешево и просто, и не нужно разгонять, сами все бросили. Не туда ли направленные призывы уезжать в леса, в деревни, как удобно? По деревенькам собьются, там мы их тихонечко всех и уничтожим, и повлиять они ни на что не смогут. Но посмотрите, о чем говорят обстоятельства нашей жизни. Вот на прошлой неделе буквально у меня было два очень знаковых звонка. Один звонок был о том, что человеку, православному христианину, стало очень сложно вот решить свои вопросы с ГИБДД. Ему нужно было снять с учета автотранспортные средства. Но он, естественно, пошел писать соответствующее заявление, а ему отказали в связи с тем, что у него старый паспорт. И в связи с тем, что у него главный не ТНН. Ну, со старым паспортом там он разобрался, а вот с ИНН загвоздка. Нет ИНН. Принесите нам ИНН, тогда мы снимем с учета ваши автотранспортные средства. Он спрашивает, ну при чем здесь постановка или снятие с учета автотранспортного средства и идентификационный номер налогоплательщика, который я не буду получать, и от присвоения которого я отказался. Написал заявление, приложил свой отказ, который в свое время подавал в налоговые органы. И что вы думаете? Вот этот вот чин, должностное лицо, работник ГИБДД, он ведь потрудился, он связался с налоговым органом и очень четко, так по-мужски, объяснил этому человеку. А что ты мне свои заявления об отказе от ИНН представляешь, справки какие-то там о том, что твое заявление внесено в базу данных? Номер тебе присвоен. А ты борешься, чтобы его с тебя сняли? Вот такие слова этот человек услышал от работника ГИБДД. Что ты сделал для того, чтобы у тебя этого номера вообще не было? Вот после этого он, так сказать, нашел наш номер телефона, позвонил очень обеспокоенный. А ведь до этого он просто спокойно жил, написал заявление об отказе, получил эту справку о том, что заявление внесено в базу данных, и успокоился. А нет. Вот так раскрывает нам Господь, что если мы не боремся с этой системой, то мы превращаемся в соучастников ее создания, что не будет у нас никакой возможности оправдаться. Даже право на сегодняшний день полностью на нашей стороне. Потому что, например, законодательные акты все четко доказывают, что человеку не могут присваивать без его согласия ИНН, не только там применять или требовать где-то, даже присваивать не могут в соответствии с пунктом 1 статьи 84 Налогового кодекса, не говоря уже о подзаконных актах Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, с каждого из которых следует, что человек вправе не получать иннен. Не получать. И никто не имеет права ему его присвоить, помимо его воли. Как же мы будем оправдываться в этой ситуации? Да практически никак, потому что мы поверили наглому обману и не проверили его, что постановка на учет в налоговом органе и присвоение ИНН – это неразделимые обязательные акты. И также мы поверили лжи о том, что без идентификационного номера компьютерная система никак не может работать, и что порождена она совершенно не создателями этой системы, а самими закономерностями развития вот компьютерной техники. Но ведь это абсурд. Вот так жизнь нам показывает вот то, как мы обманываемся во многом. Вот недавно также мне еще позвонили и сказали, что вот уехали в деревню, поселились там, семья православная, молодая. Молодая женщина, ей нужно рожать ребенка, а у нее старый паспорт. И что вы думаете? Вот население в этой деревне, когда узнало, что у этой женщины старый паспорт, в особенности работники роддомов, там главврачи, все сговорились, что никому не принимать роды. А если кто-то и примет роды, то сейчас же вызывать работников МВД и оформлять, так сказать, материал по лишению родительских прав этой женщины. Оставили их об этом официально в известность. Вот вам, пожалуйста, попытка сбежать жить в деревню, где якобы нас никто не видит и никто не знает. Не решает это никаких проблем. Каждый должен заниматься противостоянием антихристовому мировому порядку на том месте, где вот его Господь поставил. А не искать попыток куда-то сбежать. И не уходить нам надо из жизни, от тех людей, которые нас окружают. Не бросать наше имущество и тем паче не уходить из нашей Русской Православной Церкви, не бросать ее на растерзание окончательно, а отстаивать те идеалы, ради которых мы все живем, если мы православные христиане, ради тех целей, которые перед нами ставит наш Создатель, Господь наш Иисус Христос. И, конечно, нельзя сегодня не говорить о том, что очень усилилась пропаганда, внушающая людям, что сам по себе номер совершенно не опасен, что присвоение номера человеку вообще никаких таких серьезных последствий для человека не имеет. Вот в той же книге «Вождю Третьего Рима» можно прочитать о том, что борьба с идентификационным номером налогоплательщика – это, вот, так сказать, вообще канализация деятельности православных христиан, что это вообще присвоение номера совершенно никак не влияет на духовное здоровье человека. Ну и что номер присвоили? Ну и что паспорт взяли, в котором еще не проставлен личный код? Вот такое мнение проводится в таких замечательных, уважаемых изданиях, 98% которых в действительности очень верные, мудрые, с удивительными выводами, но все это в конце концов сводится, вот, например, к такому выводу. В православном народе вся эта проблема многими сведена к преувеличенным протестам против идентификационного номера налогоплательщика, как печати антихриста в кавычках, что похоже на намеренную канализацию энергии на второстепенную цель для увода от главной и для компрометации православных таким фальстартом. Борьба против ИНН как инструмента неправедной власти необходима как ступенька в общей борьбе против духа этой власти, но без иллюзии, что если добьемся права жить без войны, то изменим, то что-то изменим в сути режима. Даже приводится вот, в общем-то, несколько доказательств этой позиции, которые якобы произносили православные христиане в поддержку вот этой позиции в книге. Ну, на самом деле, почему я привожу цитату из этой книги? Хотя на самом деле очень часто я сталкиваюсь с этой мыслью, причем исходит она из уст довольно уважаемых людей. Вот, например, знаменитый иродиакон Авель Семенов, автор многих знаменитых книг, очень долго убеждал меня лично в том, что микрочип, имплантированный в тело человека, это не печать Антихриста, и что вообще до этого еще очень далеко. Не нужно вообще сейчас так много об этом говорить. Я для чего об этом сейчас рассказываю, об этих печальных фактах? Для того, чтобы показать, к какой важной черте мы сейчас подошли и какие методы используются вот такие вот тонкие для нашего прельщения, для того, чтобы отвести нас от той важной, жизненно необходимой борьбы. Необходимо напомнить об истории появления цифрового идентификатора в жизни людей вообще на земном шаре. После того, как были, по сути, устранены монархии почти во всех государствах, в 1935 году начался процесс присвоения цифровых идентификаторов, заменяющих персональные данные человека в Соединенных Штатах Америки. Спрашивается, почему этот процесс начался тогда, в 1935 году? Зачем тогда было в Америке тратить столько денег на это, хотя компьютеров-то еще и не было? Затем, после Второй мировой войны, в мире начинает внедряться цифровая идентификация уже не только в Соединенных Штатах Америки.
Вы слушаете Православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 кГц.
Цифровая идентификация после Второй мировой войны начинает внедряться и в других государствах. Только в России мы об этом почти ничего не слышали, кроме заключенных ГУЛАГа, которые, кстати, отстояли свое право быть похороненными не под номером на кладбищах, а под своим именем, в отличие от нас с вами, на сегодняшний день. Так вот, затем, уже в 49-м году, было запатентовано изобретение начертания штрих-кода идентификационного номера, который четко и ясно был назван индивидуализирующим знаком, который применяется для индивидуализации объекта, на который он обязательно нанесен, без применения других ранее применяемых средств индивидуализации. То есть полностью сформулировано и запатентовано назначение этого индивидуализирующего узора, начертания. Быть нанесенным на объект и индивидуализировать этот объект исчерпывающим образом. В виде штрих-кода тогда начал записываться идентификационный код, как бы ранее сформированный. Затем штрих-код был соединен с антихристианской символикой в 70-х. Ну а теперь идентификационный номер внесен в микропроцессорное устройство, имплантируемое либо в тело владельца этого микропроцессорного устройства, либо в документ, который он постоянно с собой носит. При этом идентификационный код, который в этом микропроцессорном устройстве является индивидуализирующим признаком этого объекта-носителя, он постоянно в этом объекте. Вот от этого обстоятельства хотят, с одной стороны, полностью отвести внимание православных людей в России вот такими выводами, а с другой стороны, объединение людей против процесса навязывания и начертания антихристового зверя, используют вот это вот объединение людей для того, чтобы направить его не против антихристового мирового порядка, а на разрушение единственной силы, которая способна противостоять, против самой Русской Православной Церкви. Ведь вот посмотрите, как популярна тема глобализации в устах этих, с позволения сказать, авторов. Они постоянно говорят об этом. Говорят очень много и умно, и подтверждают свою позицию фактами, научными изысканиями, а потом раз и сводят тему на то, что либо без идентификационного номера просто невозможно построить компьютерную систему, либо на то, что нам всем, если мы хотим быть православными, нужно уходить из Русской Православной Церкви, либо на то, что да, микрочип-то похож на начертание антихристового зверя, а вот номер – это просто ерунда. И бороться с идентификационным номером, ну, просто несерьезно, ничего не решает. Но с правовой точки зрения нужно сказать, что если большинство населения той или иной страны, либо в данном случае уже земного шара, соглашается вот с таким нововведением, с вхождением в жизнь нового индивидуализирующего признака человека, идентификационного кода, подлежащего нанесению на объект учета в виде вот этого индивидуализирующего узора, как это раньше называлось, а теперь уже и в составе микропроцессорного устройства, микрочипа. Ну что ж, значит, это станет частью жизни населения всего земного шара. И результатом этого будет то, что люди, по сути, согласятся с тем, что образ и подобие того, по образу и подобию которого мы все созданы, они согласятся с оскорблением. Конечно, как и раньше я уже говорила, невозможно оскорбить Господа. Бог поругаем не бывает. Но сами мы, наше общество, да и, собственно, весь мир, мы таким образом сами отходим от Господа, позволяя вот такие оскорбительные действия в отношении нас, отказываясь от своего имени. И здесь в который раз приходит воспоминание о трех монахинях, которые встретились в Брянске перед нашей конференцией, которые говорили нам о том, что да, вот так подошли к нам перед конференцией, сказали, ну да, конечно, все это очень важно. А потом так значительно нам сказали, что те, кто отказался от своего имени, у них не будет ничего, ни земли, ни воды, ни лесов. Потому что зачем тем, кому не нужно имя, дарованное им Господом, зачем им все остальные дары? И так ведь сегодня и происходит. И вот в этой суете, в борьбе за недра, леса, воды, мы допускаем, что это важнее, чем борьба против замены нашего имени на новый индивидуализирующий признак в общественных отношениях человека, на идентификационный код. Но вся борьба, если во главу этой борьбы не будет поставлена борьба против индивидуализации человека по личному коду, будет обречена на провал. Потому что антихристова система управления, она вся построена на применении идентификационного кода, уникального во всем мире. Без этого уникального кода невозможно автоматическая идентификация человека с применением микрочипа. Невозможно управление полное, тотальное управление этим человеком помимо его воли. Поэтому мы должны понимать, что главное и основное для устроителей этого антихристового нового мирового порядка. Почему тогда, в далеком 35-м году, когда они устранили все внешние удерживающие, казалось бы, кроме удерживающие силы в России, Русской Православной Церкви, возглавляемой Святейшим Патриархом, почему они начали тогда именно с присвоения людям, всем людям во всем мире, уникального идентификационного кода, являющегося средством индивидуализации каждого человека, средством, которое позволит управляющей системе постоянно собирать информацию о каждом человеке, обрабатывать эту информацию и управлять этим человеком помимо его воли. Так вот, это средство, это уникальный идентификационный код. И не понимать это могут люди либо недалекие, либо сознательно стремящиеся ввести в заблуждение своих ближних. Поэтому хочется еще раз сказать, что вот раздаются предупреждения о том, что вот-вот будет рассматриваться законопроект о персональных данных, что также вот это важно. Но ведь что такое закон о персональных данных, об информации, информатизации, защите информации, второй законопроект? Это законопроекты, которые закрепляют, по сути, уже созданные в России и, в общем-то, давно действующие. Госрегистр населения уже давно создан. Номера, помимо воли человека, уже всем присвоены. Какой-то процент населения, может быть, и не имеет номера, в чем я очень сомневаюсь. Но этот процесс произошел помимо воли людей. Им присвоили номера, но люди об этом многие не просили, и они не применяют этот номер. Более того, они отказываются и требуют, чтобы это оскорбительное действие было прекращено в отношении них. Но вот когда создаются условия принуждения человека принять этот номер и как бы поклониться системе для того, чтобы получить те или иные блага посредством применения этого номера, вот на средства внедрения и этих обстоятельств нашей жизни необходимо обращать внимание. И первое, главное из них – это паспорт. Если будет принят закон о паспорте Российской Федерации с обязательным наличием в нем пластикового вкладыша с микропроцессорным устройством, и если этим законом будет отменен паспорт гражданина СССР, вот тогда произойдет явление, которое поставит перед жестким выбором, перед жестким принуждением миллионы людей в России. И закрывать на это глаза, на мой взгляд, мягко скажем, недальновидно. Необходимо требовать достойного паспорта Российской Федерации, в котором не было бы личного кода и даже упоминания о нем, в котором не было бы предполагаемого даже расположение микропроцессорного устройства, в котором вообще не было бы каких-либо средств опознания человека без его ведома. Вот такой паспорт мы просто обязаны требовать. Обязаны требовать его ради наших детей, ради тех людей, которые оказались без паспорта СССР, ради тех людей, которые получили паспорт Российской Федерации, но не могут по нему жить. И хотя бы понять, что если такой законопроект мы допустим, то это будет трагично. Другого слова, в общем-то, я не могу найти, чтобы описать последствия этого явления в нашей жизни. А нам предлагают бороться сейчас за сохранение паспорта СССР, за доказательство того, что свидетельство об отождествлении личности с изображением на фотографии документ, удостоверяющий личность. И самое страшное, что нам предлагают сейчас, в общем-то, навязывают мнение о том, что временное удостоверение личности, предусмотренное инструкцией о порядке выдачи и обмена паспортов граждан Российской Федерации и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, выход из положения. Это довольно-таки преступный вывод в отношении людей, которые не являются юристами и не могут оценить последствия этого поступка. Последствия очень серьезные. Может быть, я даже и не сразу поняла всей глубины этих последствий, потому что в предыдущей передаче я далеко не... Не все последствия описала, но вот, например, мой муж просто указал мне еще на одно обстоятельство, которое я не могу не высказать вам. Дело все в том, что получение временного удостоверения личности предусмотрено вот положением о паспорте гражданина Российской Федерации, соответствующей инструкции. И он совершенно справедливо обратил мое внимание на то, что это положение называется положением о паспорте гражданина Российской Федерации. И если будет принят закон о паспорте гражданина Российской Федерации, то ведь это с обязательным включением в паспорт личного кода, микропроцессорного устройства, там, штрих-кода, биометрической идентификации. Вот то, о чем нам говорит Управление Федеральной миграционной службы в ответах, которые мы получаем, что якобы такие поправки уже внесены в законопроект о паспорте гражданина Российской Федерации. Вот если такой закон во втором чтении будет принят, а это весьма вероятно, после встреч глав государств стран 8, которые, вероятно, окончательно согласуют перечень биометрических параметров идентификационных и вообще реквизитов паспорта, единых для всего мира. Так вот, если такой закон будет принят, то человек, написавший заявление на получение временного удостоверения, которое, по сути, выдается при условии оформления паспорта гражданина Российской Федерации, с правовой точки зрения этот человек дает согласие не только на тот паспорт Российской Федерации, который мы имеем сегодня, но он дает согласие с правовой точки зрения на тот паспорт, который будет называться паспортом гражданина Российской Федерации после принятия соответствующего закона. Вот как важно давать верную, точную правовую оценку тем или иным явлениям. Но здесь же хочется сказать и о причинах вот этой вот деятельности по отвлечению масс людей от требования паспорта гражданина Российской Федерации достойного. Мне кажется, что это косвенная поддержка Коммунистической партии Российской Федерации. Очень многие коммунисты ратуют за сохранение серпастого и молоткастого, и они как раз-таки вот и воюют в большинстве своем за сохранение этого паспорта. Но мы должны помнить, что именно коммунисты строили то, что сегодня мы называем информационным обществом. Именно они все в нашей стране подготовили для того, чтобы у нас в 91-м году начали внедряться инициативы Всемирного банка по присвоению всем идентификационного номера. Ведь не секрет ни для кого, что вот это вот электронное денежное общество, так называемое ЭДО, оно и является в понимании современных коммунистов коммунизмом. тем раем на земле, который они так давно мечтают построить. И в их понимании окружающие, как всегда, просто не понимают тех прелестей, к которым их призывают коммунисты. Ну что ж, методы, в общем-то, нам известны, но если не понимают, то мы всех, в общем-то, насильно загоним в это счастье кулаком. Это сейчас все это красиво так называется, информационное общество, вот там. А раньше это было просто общество электронных денег. И об этом обществе электронных денег открыто рассуждали коммунисты, как о коммунистическом рае. Потому что, когда электронные деньги, невозможно ничего украсть, за каждым можно проследить, каждого можно заставить делать все, что угодно власти. Вот так вот открыто они и описывали свое отношение к этому обществу. Это потом, в общем-то, они замаскировались под строителей информационного общества у нас в России. Но мы же должны понимать, что именно коммунисты создали Международную академию информатизации, которая сегодня при ООН разрабатывает всю стратегию и тактику цифровой идентификации в мире. Под их эгидой у нас в России проводилась разработка имплантируемых микрочипов для того, чтобы создать, вероятно, вот такую вот нацию великих людей здесь у нас в России, в Советском Союзе. И сейчас, вероятно, мы должны все это забыть и объединиться с коммунистами в их борьбе. Но мы должны понимать, что эта вот ненависть к Русской Православной Церкви, она, наверное, тоже объясняется вот этими коммунистическими корнями, потому что несовместима идеология коммунизма, которая была всегда антихристианской, с Русской Православной Церковью и с православным христианством. И вот эта вот связь внутренняя, мы должны ее видеть, мы должны понимать, что если мы поддадимся вот тем силам, которые пытаются, по сути, общенародное движение против антихристовой глобализации направить не в нужное, не в спасительное русло, направить либо против Русской Православной Церкви, либо просто в тупик какой-то, вот, например, как с паспортами, когда люди погрязают в суете, в борьбе за бланк паспорта СССР, либо за свидетельство, либо за временное удостоверение, и забывают, что требовать-то нужно достойного паспорта гражданина Российской Федерации. И только это требование, как максимальное, и позволит нам хотя бы оттянуть введение страшного паспорта, отвечающего требованиям мирового правительства. Ну и, конечно, хотелось бы сегодня сказать еще и о страховом номере. Вот очень часто мне говорят о том, что я призываю к отказу от пенсии. Я бы хотела прояснить позицию. Дело все в том, что да, в действительности необходимо понимать, что мы свои сбережения, свои накопления, которые мы сделали на протяжении своей трудовой жизни, мы отдали не в те руки. К сожалению, вот эта вот система социального страхования, которая создана во всем мире и почти в последнюю очередь навязана Всемирным банком России при посредстве Ельцина и Черномырдина и других деятелей государственных. Так вот, эта система, она и порождает обязательное присвоение и применение в отношении человека уникального во всемирном масштабе цифрового имени, которое прекрасно записывается в виде штрих-кода по стандарту ЯН-13 с вхождением в него трех шестерок. И уже сегодня этот страховой номер применяется в микрочипе человека. И вот этот страховой номер, он как раз-таки и присваивается в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. Каждый человек, устраиваясь на работу, вот в его интересах работодатель начинает выплачивать страховые взносы. Хочет человек этого или не хочет. Отказаться от этого человек не может. Но когда человек оформляет пенсию, то он начинает получать пенсионное обеспечение от той системы, которая начисляет это пенсионное обеспечение от начала до конца и выплачивает с применением вот этого уникального цифрового имени, уже внедренного в микропроцессорное устройство, уже уникального в рамках нашего государства и всего мира. Нужно понимать, что когда Господа нашего Иисуса Христа спросили о том, нужно ли платить подати кесарю, он ведь сказал: отдайте кесарю кесарево. И когда мы платим налоги без применения идентификационного номера налогоплательщика, это одно. А вот когда мы получаем пенсию от системы, в которой применяется наш цифровой идентификатор, мне кажется, здесь уже есть небольшая разница. И мне очень хочется, чтобы мы об этом не забывали, чтобы мы представляли себе реально ситуацию, потому что когда мы ее себе реально представляем, мы начинаем и молиться по-другому, и формировать наше обращение к Господу с учетом вот этого понимания. И первое, чего мне хочется, это чтобы вот просто это все все обдумали. Это ведь не так сложно. Обдумали, помолились, и, может быть, тогда Господь нам пошлет по нашей молитве выход из создавшейся ситуации. Ну, вот
и да снишет языки слия, разделяши языки вышний. Игра же огненные языки раздаяше, в соединении вся призвал, и согласно славим все святаго.